Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость – Юрий Омельченко. Юра, здравствуй.
Здравствуйте.
Юра – тюремный служитель. И вот первый мой вопрос. Тюремный служитель – это должность, это посвящение, это хобби. Что такое тюремный служитель?
Я не знаю, как для кого тюремный служитель, но для меня тюремное служение является моим личным посвящением себя Господу на это дело. Чтобы быть вот у других людей там в заключении, где люди на самом деле нуждаются в Слове Божьем, нуждаются в Иисусе Христе, нуждаются в спасении, нуждаются в чуде, которое некогда я сам получил.
Здорово. Ты просто сразу подвел черту, которую я когда-то сам получил. А я совершенно уверена, что мало кто из людей займется таким служением, если он вообще не в курсе, что такое тюрьма, что такое горе, что такое скорбь, что такое лишение, да? Что такое вообще вот заключение? И я так понимаю, что твое служение напрямую связано с твоим прошлым.
Ну да, можно сказать даже и так, что с моим прошлым связано. Но вы знаете, я хотел бы вот отметить такой момент, что когда я отбывал наказание, уже будучи верующим, и к нам приходили другие верующие, которые они не отбывали ни разу наказание, не сидели ни разу в тюрьме, но они приходили и посещали нас. Это было для нас благословением.
Юра, немножко в пару словах мы поговорили о нашем с тобой уповании, а сейчас расскажи немного о себе, чтобы те, кто нас слушает, познакомились с тобой.
Я приветствую всех, кто меня слушает. Меня уже представили, зовут меня Юрий. Я являюсь членом церкви Иванушки Христиан-Баптистов на Лосинке, тюремным служителем, ну и не только тюремным служителем, в церкви занимаюсь многими другими служениями, но это то служение, как я сказал, на которое я себя посвятил. Это дело я хочу делать вне зависимости от того, есть ли у меня еще какие-то служения или нету.
Давай уточним нашим слушателям, что церковь на Лосинке – это город Москва.
Да, это город Москва, и наша церковь, она занимается тюремным служением, это самое основное служение в церкви, которое мы несем, и вот и мы являемся как бы координатором в России тюремного служения. Я никогда не думал, что я буду когда-то тюремным служителем, никогда не думал, что я своими ногами буду приходить в места лишения свободы и рассказывать людям о Боге, и рассказывать о том, что в моей жизни произошло. Я, наоборот, всякий раз в тюрьму старался обойти стороной, там, не знаю, 100 метров, не приближаться к ней, потому что понимал, что это место плохое. Хотя мой образ жизни, он был нехорошим, я знал, что я... Ну, могу попасть туда, но я тюрьмы, как и многие, боялся и избегал ее. А сегодня я вот, благодаря тому, что сделал в моей жизни Бог, сам туда прихожу и рассказываю о том, что Он сделал, Бог, в моей жизни. У меня замечательная семья, отличные родители. У меня папа, он летчик гражданской авиации. Всю жизнь он летал во все страны мира, командиром корабля. Сейчас он уже, правда, пенсионер, до 65 лет он летал, вот. Много времени провел там в атмосфере. Мама у меня, она преподаватель была, преподавала математику в училище. И мне в семье всегда давали хорошее воспитание. У меня старшие братья, семья не испытывала ни в чем нужды. Всегда был достаток, что было, что есть, было, что носить. Причем вещи были неплохие, папа их привозил из-за границы. То есть хорошая жизнь. И что человеку? Вот, пожалуйста, все для воспитания. Живи, воспитывайся, да, чего-то достигай. Можно, да, можно было и карьеру сделать, можно было и были возможности и уехать и в заграницу, и там учиться, и там работать. Вы знаете, с детства так сложилось, что молодежь, она предоставлена сама себе. И многие они просто воспитываются на улице. И я также воспитывался на улице, я не слушал своих родителей, не слушал учителей в школе. И мне нравилось то, что с друзьями у нас происходит на улице. Рано начал выпивать, рано начал курить. Не прошло время, уже где-то в классе седьмом первый раз я попробовал наркотики. Это была конопля. Я думал, что это все безобидно, это все ничего, это вот нормально. Мы с друзьями совершали несерьезные такие преступления. Опять же, как я думал, что эти преступления, они просто, ну, несерьезные. Шло время, потом стал употреблять серьезные наркотики, стал колоться, героин и многие другие наркотики. Прошло время, стал наркоманом с зависимостью, без наркотиков не мог ни спать, ни есть, ничего делать, для всего нужна была доза. И стал совершать уже к тому времени серьезные преступления. У меня была первая судимость, вторая судимость, третья судимость, но так складывалось, что меня ни разу не могли посадить. Так получалось, что я мог уйти от закона, и я думал, на самом деле, что это всю жизнь так сможет у меня продолжаться, что всю жизнь я смогу избегать наказания, что никогда не буду сидеть, всю жизнь буду совершать преступления, и мне все время будет все это сходить с рук. Ну и сколько веревочки не виться, все равно все всему приходит конец. И как я, ну, не старался обойти тюрьму стороной, я оказался там, в тюрьме. А знаете, горе, оно не приходит одно, его сразу много в семью приходит. Когда попал в тюрьму, это было в 98-м году, мать, она сильно заболела, она тогда уже была пенсионерка. Старший брат мой, он пропал без вести. В тюрьме я узнал, что я ВИЧ-инфицированный. Вот через время у меня открылся туберкулез, и увезли из Москвы в город Нижний Новгород, увезли нас, вот, ВИЧ с туберкулезом. Мы сидели там в камере, там была такая камера небольшая, она была переполнена, потому что в то время для таких людей зоны не было. И таковых держали на тюрьме, в одной камере. И там было у кого сложная форма, у кого распад, у кого легкая форма, кто только заболел. И люди в камере потихонечку умирали. Вот. И я прекрасно понимал, что моя жизнь, она в этой камере, она может оборваться, и я тоже умру. И даже когда я думал, что если произойдет чудо, и я освобожусь каким-то чудом, отсижу свой срок 5 лет, впереди что меня ждет? У меня нет ни будущего, у меня нет ничего светлого, у меня нет никакой надежды, кроме как украсть, уколоться и обмануть я ничего не умею. Я ничего доброго не сделал, ничего не достиг. Я прекрасно понимал, что по тому образу жизни, который я веду, я снова окажусь в тюрьме. Ну хорошо, сколько? Мать, она ко мне сможет ездить. Ну первый срок она будет ко мне ездить. Она приезжала, преодолевала большие расстояния с сумками, везла продукты, везла эту передачку на это короткое свидание, потому что не было длительных свиданий, на 2 часа. И вот эти 2 часа она стояла с больной спиной, она не могла сидеть, она стояла, она, глядя на меня, просто все свидание плакала. И мое сердце плакало, и я, потому что я ничего не мог сделать. И я прекрасно понимал, что первый срок она будет ездить, на второй срок ее уже старушки, ну, не хватит. Ну, если я от передоза не помру на свободе, я, значит, посвящу эту жизнь тюрьме и буду в тюрьме, и умру, значит, тогда в тюрьме. Хотя я не думал, что я вообще освобожусь. Поскольку люди в камере умирали, я думал, что это просто, ну, 1% из 100, что я, возможно, и освобожусь. Верующим я считал себя всегда, как у нас в России все считают себя верующими. У меня был крестик, пояс такой, живые помощи, иконки. Бабушка в детстве рассказывала о Боге, водила нас с братом в церковь на Пасху, на Рождество, молилась о нас. Когда я подрос, я сам стал ходить в церковь на Пасху, на Рождество. И часто, когда мне бывало тяжело и плохо, я в своей жизни обращался к Богу и просил, чтобы Бог мне помог. И я видел, как, ну, Его невидимые руки в моей жизни, они помогают. И он меня отводил от беды. И вот там, в камере, я снова решил попросить помощи у Бога. Я думал, может быть, он мне поможет. Я не говорил: «Господи, если ты есть». Я был уверен, что Бог, он точно есть. Мне не надо было в этом убеждать. Я говорил такие слова: «Если ты меня любишь, хоть немножечко, Господь, прошу, забери меня к себе на небо, потому что я больше так жить не могу». И вы знаете, в мои руки попало Евангелие. Новый Завет, обычный Евангелие. Сейчас в тюрьме Евангелия такого очень много. Просто достаток огромный. И Библии есть, все, что хочешь. Вот. И в мои руки попало Евангелие. Принесли литературу, разную литературу, коммунистическую, вот, для разных нужд там, для туалета, еще для чего-то. И вот среди этих книжек было Евангелие. И один человек, он знал, что я верующий, да все в камере знали, что я верующий, я старался там праздники соблюдать, свечечки зажигал. Вот. И он говорит: «Я нашел там среди книг книжку. Новый Завет. Я, говорит, положил тебе ее на спальное место». И я забрался. До этого я уже прочитал один раз Библию. Я забрался вот и увидел Евангелие. И я стал его читать. в этой камере, и тогда впервые в жизни я для себя услышал голос Божий через Евангелие. Господь заговорил со мной, Господь открыл мне мою жизнь. Я узнал, что Бог знает все мои дела, что от Него ничего не сокрыто, что я достойно здесь наказания сижу, хотя я считал себя невиновным и недостойным наказания. Я понял, что я правда виновен, и Бог сказал, что мне придется ответить перед Ним за то, как я живу здесь на земле. Но и в тот же момент Бог сказал, что для тебя есть выход. Ради тебя грешного я на эту землю послал Сына Своего, Иисуса Христа. И ради тебя грешного я и отдал Его на смерть. И мы знаем, да, такой праздник, как Пасха, когда мы говорим «Христос воскрес». Он воистину воскрес. Мы празднуем то, что Господь умер за грехи всех людей и на третий день воскрес. И вот Бог сказал, что Иисус – это Бог во плоти, ради тебя грешного умер там на кресте, там принял на себя гнев Божий, чтобы сегодня ты благодаря этому смог получить прощение в своих грехах и мог получить новую жизнь в подарок от меня. И у нас были такие трехярусные постели, четырехярусные постели в камере, высокие потолки были. Я забрался к себе на постельное место, на четвертый ярус, укрылся под одеялом с головой, заплакал и сказал: «Господи, прости меня за слезы матери, прости меня за слезы отца, прости за всех, кого я в своей жизни обидел, что всю эту жизнь я жил безбожно, прости», я сказал Господу. Я сказал: «Я верю, что ты умер за мои грехи, я верю, что кровь твоя святая, она пролилась за мои беззакония, и что ты воскрес для моего оправдание. Вот мое сердце. Войди в мою жизнь и сделай меня таким, каким ты хочешь меня видеть».
Юра, вот буквально коротенький вопрос. Чем отличалась твоя вера или твои отношения с Богом до этого? Ты говоришь, что тебя вообще все верующим считали, и ты сам тоже себя считал. Потом ты прочитал что-то, что-то узнал, и вдруг ты вот это сказал вот Богу. Чем отличались твои отношения с Богом вот до этой кровати, на которую ты лег?
Ну, мои отношения отличались тем, я не читал Библию, я мало молился, но вот я...
Ты верил в того Бога, о котором кто-то рассказывал, я так понимаю, да, до этого?
Да, бабушка рассказывала, потом я сам уже ходил в церковь без бабушки, я знал, что Бог есть, но на мое представление о Боге было это нарисованный, вот на иконах, на картинках такой нарисованный Бог. Мое представление было, что Бог, он где-то даже уже седой, с бородкой такой вот.
Ну, то есть вот это и есть наш конечный результат, да. Наладить личные отношения, да. И тогда Бог начинает действовать в жизни.
И тогда я впервые в жизни узнал настоящего Бога. Вот, когда у меня было это обращение. Я не помню, как я уснул. Ну, знаете, там в камере я на утро проснулся другим человеком. Это невозможно объяснить языком, это невозможно понять умом. Это все происходит на уровне сердца, когда происходит вот изменение жизни человеческой. Но там Бог стал трудиться надо мной. А в заключении, благодаря Господу, я перестал курить, перестал пить, изменилась моя речь. Все стало просто по-другому. Знаете, потом увезли на зону. Так сложилось, что вот из зоны появилось для таковых. Потом, благодаря Господу, вылечился от туберкулеза, совсем вылечился.
Прямо в тюрьме?
Да, прямо в тюрьме. Сидел уже потом на здоровой зоне. Вот среди людей, которые не больны туберкулезом. А в 2002 году я освободился.
Скажи, вот. А сколько лет ты вот в этом качестве новом просидел в тюрьме?
Ну, вот в 98-м году меня посадили, где-то в 99-м году я обратился, и вот в 2002 году...
Три года.
Да, в 2002 году, вот летом, в июне месяце, я освободился.
Юрий, скажи, вот единомышленники были там на зоне? Те, кто тоже верили, братья?
Сначала никого не было, и я долгое время молился, и вот потом Господь, правда, послал мне настоящих верующих там в заключении.
Юрий, этот вопрос был не праздный. Сейчас для всех нас прозвучит песня, для нас с тобой и для наших радиослушателей. И после этого ты просто расскажешь уже с другой стороны о процессе, да, вот как тюремный служитель. Вот первую часть нашего разговора ты рассказал о том, как ты сам это изнутри видел. Вот. А теперь ты нам расскажешь после того, как прозвучит песня, о том, что ты видел сейчас в поездке в своей.
Я в смирении хочу попросить тебя, Господи, укрепи во мне веру и волю твою. Это чистая просьба моя, бескорыстная, ты ведь видишь усталую душу мою. Те, кого я любил, меня попросту предали. Не хотелось мне жить, но, как видишь, живой. И тогда подошли, братья руку мне подали, обогрели, сказали, пошли за Христом. С прежней жизнью покончено, кончено, нет дороги назад в ад. Нам с тобой к бесконечности, вечности по дороге, мой брат. С прежней жизнью покончено, кончено, нет дороги назад в ад. Нам с тобой к бесконечности, вечности по дороге, мой брат. Видно, мне не дано, как другим, по-есенински будоражить усталые души тоской. Но зато я могу ручейками весенними напоить тех, кто хочет живою водой. Прежней жизнью покончено, кончено, нет дороги назад в ад. Нам с тобой к бесконечности, к вечности по дороге, мой брат. С прежней жизнью покончено, кончено, нет дороги назад в ад. Нам с тобой к бесконечности, к вечности по дороге, мой брат. Еще задыхаюсь мирской безысходностью, но уже понимаю, что ждет меня бой до конца. Приведу возрожденную совесть к угодности, чтоб дождаться достойно второго прихода Христа. С прежней жизнью покончено, кончено, нет дороги назад в ад. Нам с тобой к бесконечности, к вечности по дороге, мой брат. С прежней жизнью покончено, кончено, нет дороги назад в ад. Нам с тобой к бесконечности, к вечности по дороге, мой брат.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Юрий Омельченко. Юрий, вот мы с тобой сейчас остановились на том, что ты заканчиваешь сидеть вот уже в тюрьме, да, и много лет проходит с тех пор, и ты сейчас заходишь в тюрьме к таким, которым ты был сам раньше.
Такой важный момент я хотел бы упомянуть, что вот я сказал, что с 2002 года я на свободе, и вот с тех пор, как я принял Бога в свое сердце, в моей жизни происходят просто одни чудеса. Я нисколько не жалею, что я сегодня живу с Богом. Я не говорю, что моя жизнь, она беззаботная. У меня есть трудности, есть проблемы, есть переживания, даже есть скорби, но Бог мне помогает все преодолеть. Сегодня я имею жену, Слава Богу, у меня замечательная жена, она здоровая, она ничем не болеет. Вот, у нас с ней родился ребенок, ребенок тоже здоровый. Вот, сегодня мы ждем еще одного ребенка. Вот, мама моя, она стала верующей тоже. Многие друзья, которые употребляли наркотики и совершали преступления, они сегодня тоже стали верующими. Вот, сегодня в каждом дне я вижу, как его невидимые руки, как и тогда, так и сегодня, они продолжают вести, потому что Бог, Он не изменился, Он какой вчера, сегодня, Он и завтра, и вовеки Он тоже будет тот же. И вот я в церкви, когда освободился, пришел в церковь, принял святое водное крещение, заключил завет с Господом, стал в церкви служителем, и мне в церкви предложили тюремное служение. И мне это очень понравилось, потому что в глубине сердца я мечтал, чтобы вот приходить к этим людям, потому что эти люди, они нуждаются в том, чтобы к ним приходили и несли вот Слово Божие, как-то им помогали. Наша церковь, ну, не только занимается тюремным служением, что мы вот только ходим туда, мы стараемся людей принимать после освобождения, помогаем как-то им, вот, они, многие у нас в церкви, на базе церкви живут, с работой, с документами, ну, как вообще, по-разному, всяко, но любая помощь для них это ценно. Человек, когда освобождается, и у него нету ни будущего, ни надежды, у некоторых нету ни дома, ни жилья, они нуждаются в этой помощи, вот, и сегодня мы, верующие, мы должны помочь этим людям. Так сказал Господь, чтобы мы помогали, и Он для этого пришел, чтобы помогать. Сегодня мы выполняем Его поручение. И вот такой проект начался в 2011 году, вот в этом. Проект называется «Путь к жизни». И наша церковь является координатором этого проекта, вот. И идея этого проекта родилась также в нашей церкви. Вот новое соглашение с УФСИН России о взаимодействии с верующими, о посещении заключенных, чтобы церковь, которая находится в других городах по местам, она работала в колониях, и управление в этом заинтересовано, чтобы вот духовная работа, она происходила с заключенными.
Юра, я правильно понимаю, то есть неверующие уже добиваются с великими трудностями через УФСИН, чтобы попасть в тюрьму, а уже УФСИН вас зовет?
УФСИН, да, УФСИН предлагает, потому что они видят, что это работает, что люди преображаются, люди спасаются, что это действенно, это сильно. И у этого служения есть большие плоды. Мы делаем один труд. Мы не трудимся по-разному, и УФСИН, и мы разный труд делаем. Они тоже занимаются перевоспитанием людей, и мы занимаемся, и мы вот вместе работаем. И вот этот проект, я уже сказал, «Путь к жизни», и много разных команд в разных вообще областях России. Это вот Чита, Красноярск, Нижний Новгород, Чувашия, Казань, Екатеринбург, ну, я не знаю, по всей России сейчас, Краснодар, Пенза, Саратов. Можно много, то есть, перечислять. Я сам лично был, это Дальневосточный регион, и мы проехали, это Владивосток, Приморский край.
Давай сейчас уточним, что да, ты вот только приехал оттуда, и я пригласила тебя к нам в студию. Вот буквально несколько дней, как ты вернулся,
да,
оттуда.
Да, вот совсем буквально неделя, как я приехал из поездки, мы на самолете прилетели с города Благовещенска, но наше путешествие не с Благовещенска началось. Мы 25 февраля улетели из Москвы во Владивосток. И наш путь был это Владивосток, Приморский край, Хабаровск, Хабаровский край, это Комсомольск на Амуре, потом такой город, как Биробиджан, Еврейская автономная республика. И оттуда мы уже были, ну, продолжили преследование в Благовещенск, и из Благовещенска вернулись в Москву домой. Нас не было в Москве 3 недели. 3 недели мы там совершали служение. Заходили в места лишения свободы, вот, имели много служений с заключенными, также работа в управлениях УФСИН там по местам, встречи с администрацией, много вообще, ну, просто замечательно, так сегодня Господь дивно и чудно делает, так сегодня благословляет, а главное, открывает двери для проповеди Евангелия, чтобы еще многие смогли услышать эту благую весть, и чтобы жизнь многих, она сегодня смогла измениться, и они смогли вот найти этот путь, по которому пойти, чтобы вновь не вернуться туда, в места лишения свободы. И на Дальнем Востоке, это значит, в самом Владивостоке также церковь занимается тюремным служением, и там не одна церковь нашего братства Ивановских христиан-баптистов занимается тюремным служением. Там 8 человек команда, которая ходит по тюрьмам, там тоже УФСИН он не препятствует тому, чтобы верующие занимались этой работой. Там есть такой полковник. Первый раз, когда у нас была с ним встреча, это было в 2006 году, мы познакомились. Он тогда был подполковником. И тогда первый раз он с нами проехал по всем колониям Владивостока. Его зовут Геннадий Николаевич Гаврилко. Такой замечательный человек. Он хоть и не верующий, но он наш хороший друг. Он видит, какую работу мы делаем, и он не занимается препятствием вот этому служению. И в этот раз, когда мы приехали, он уже был полковником. Он снова захотел проехаться с нами. И нашей целью не было посещать все колонии. Нашей целью было взаимодействие с управлением, и чтобы потом верующие, которые там живут по местам, они продолжили это дело.
То есть я так понимаю, что вашей целью было какую-то структуру наладить?
Да, наладить структуру. Но слава Богу, что там уже двери открыты, управление хорошо взаимодействует, верующие ходят. Вот я сказал, что там небольшая команда, я не знаю, от 7, по-моему, до 10 человек. 7, по-моему, человек там команда с разных церквей. Братья, которые занимаются тюремным служением. И они практически каждую неделю делают свое дело.
Юр, немножко в нескольких словах расскажи об этом деле. Что за дело они там делают?
Ну, вы знаете, там уже в колониях есть общинки. Это те, кто, отбывая наказание, слыша проповедь Евангелия, обратился, и чья жизнь в колонии, она изменилась. Там уже есть молитвенные комнаты, где верующие собираются вместе, где верующие изучают Слово Божие. Но когда мы приходили туда со служением, то приходили не только верующие, нам собирали полный клуб и верующих, и неверующих для проповеди Слова Божия, чтобы потом те неверующие, которые услышат благую весть, они смогли прийти к верующим в молитвенную комнату. Верующие, которые там, допустим, находятся, и они сидят в разных отрядах, у них не всегда есть возможность всем проповедовать. Но когда мы приходим и собирают полный клуб, то тогда уже знают и верующих, и уже знают про молитвенную комнату, и уже слышат благую весть, и тогда уже по свидетельству могут пойти в молитвенную комнату. И там уже лично иметь, ну, общение
друг с другом.
Да, с теми, кто покаялся и находится там с ними на зоне. Вы знаете, было столько благословений вообще в Приморском крае, и мы посетили всего 3 колонии. Это наркомзона 23-я, потом в Уссурийске малолетняя колония и женская колония. И знаете, вот так запомнилось, были на малолетней колонии это молодые ребятишки, совсем-совсем, что там у них, жизни совсем не было. Вот, у некоторых нету семей, некоторые не знают, куда им освобождаться, что делать. Некоторые думают, что вот они освободятся, им нравится эта жизнь, они снова там пойдут на взрослую, вот уже зону поедут, новые строка будут, вот кто-то этим живет. И была вот такая хорошая беседа, и знаете, когда было служение, то мы задали ребятам такой вопрос: что для вас, ребята, самое святое? И вы знаете, один такой, он, видать, ну, авторитетнее всех был, он сказал: самое святое на первом месте – это мать. Конечно же, это мать. Вот. А на втором месте – это отец. И вот они понимают, что самое святое, да, это мать. Мать, она никогда не бросит, мать, она всегда поддержит. И тогда мы им говорили: ну вот сегодня вы говорите, что мать святое, но как вы сегодня любите своих матерей? Почему вы находитесь сегодня здесь? Что вас привело сегодня в места лишения свободы? Если бы вы по-настоящему любили своих матерей, наверное, бы вы их слушали и никогда бы, ну, не пошли на преступление, никогда бы не поступили плохо. И мы говорили о том, что Господь может изменить ихнюю жизнь, и что все может быть по-другому, и что они могут освободиться и по-настоящему показать свою любовь своим матерям.
Ваша главная цель – показать путь. Хоть малолеткам, хоть женщинам,
да, показать,
хоть мужчинам взрослым, да, именно показать путь.
Показать путь. Потом мы были после служения в этой малолетней колонии в местной церкви. И вот этот полковник, он везде с нами ездил, слышал все наши беседы, был на всех служениях, в церкви с нами обедал. И он сказал такие слова, знаете, такие слова я слышал первый раз, чтобы вот полковник, человек неверующий в этой церкви, этому брату, члену этой церкви, который нас принимал, он сказал: ну что вы здесь поместная церковь, Рядом в вашем городе находится малолетняя колония. Возьмите себе эту колонию на попечение. Ходите туда, трудитесь там. Я вам дам зеленый свет. Занимайтесь этими ребятами. И там, и по освобождении. Принимайте их. Показывайте им этот свет. Сегодня эти ребята, они нуждаются в вас. Нуждаются в вас, верующих. В церкви они нуждаются в Боге. Это сказал неверующий человек. Я сам просто... удивился, что вот полковник мог сказать такие слова.
Юра, спасибо. Мы сейчас снова послушаем песню, и я почти уверена, что эта песня будет о том, что каждый из нас нуждается в том, чтобы услышать эту весть о Боге и принять ее себе лично.
Песня моя о любви. Что Бог нам свыше подарил. Эту песню простую ты раньше слыхал, но этот раз внимай всем сердцем, ты устал и не можешь без Иисуса жизни дня. Песня моя о царе, жизнь вечную он дал тебе. Эту песню простую ты слышал не раз, поверь ему, он нежно вытрет слезы из глаз. Ты не можешь без Иисуса жить ни дня. Ни дня. Ра-па-па. Иисуса жизни дня. Нет, ни дня. Ты не можешь без Иисуса жизни дня. О, нет.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наш гость Юрий Омельченко. Юрий – миссионер, который вернулся из миссионерской поездки по тюрьмам с Дальнего Востока, из Хабаровского края.
После этой малолетней колонии в городе Уссурийске мы были в женской колонии, и мы увидели, что там сидят матеря.
То есть давай напомним, в предыдущей части ты рассказал о том, что вы были у малолеток, и
да,
там сидели дети.
Дети сидели.
Теперь
да,
вы идете в следующую колонию,
мы
и там сидят матеря.
Колонию. Да, мы идем в женскую колонию, и я задавал такой вопрос: вы мечтали когда-нибудь быть здесь? И ни одна женщина не подняла руку и не сказала, что я мечтала. Я сказал: истинное предназначение ваше – это быть женами, это быть матерями, это быть помощницами для своих мужей, хозяйками, вести другой образ жизни. Но сегодня вы находитесь здесь. Знаете, у многих там в заключении родились дети, и они сегодня находятся вот при колонии «Дом малютки». Их отрывают как, через какое-то время от матерей, они вот находятся вот в этом доме малютки. И одна женщина после служения, она подошла и попросила молиться. Сказала: вот моя дочка, ее зовут Даша, она родилась в заключении, когда меня посадили и осудили, И сегодня она находится в этом доме. Вот, дом ребенка при колонии. Она сказала: помолитесь, пожалуйста, за нее. Я ее сейчас не вижу, и я не знаю, как там и что у нее. Но мне после освобождения хочется забрать ее и быть вместе с дочкой. Это поломанные судьбы. Когда приходишь туда и когда смотришь на все это, видишь, как страдают человеческие души. И еще больше хочется помогать этим людям, не оставлять этих людей, потому что они нуждаются в Боге как никогда. И когда мы их в конце служения спрашиваем, нужно ли, чтобы мы приходили, чтобы здесь происходили служения, они говорят: конечно, нужно. И там также была небольшая группка верующих, по-моему, 6 человек, молитвенная комната, куда приходили эти женщины. Они говорят: мы здесь уже молимся, мы вот возрожденные, мы познали путь спасения, мы других женщин сегодня в колонии зовем на этот путь спасения, нас пускают в другие отряды, мы имеем такую возможность раздавать литературу. И туда также приходят верующие служители, которые приходят на эту женскую колонию.
Юрий, я понимаю, что одному человеку или двоим, или пятерым захлебнуться можно вот в таком обилии труда. И я понимаю теперь, с чем была связана ваша поездка. Вот этот проект, я представляю, как нужно наладить эту всю систему. Ты рассказала о церквях, которых очень много там, да?
Много очень,
и
да.
И насколько важно именно наладить, чтобы множество верующих заходило и регулярно.
Да, чтобы это было не одноразовым посещением, а в этом деле нужно постоянство. Этими людьми нужно заниматься постоянно. Я уже говорил, что не только заходить к ним, но и помогать им после освобождения, чтобы они видели, что их не оставили, что их не бросили. И тогда у этого дела есть, ну, большой успех. И вы знаете, там уже во Владивостоке, в Приморском крае, там много бывших, которые освободились там, в тюрьме покаялись, и сегодня являются членами церкви, сегодня занимаются служением церковным, не обязательно они ходят в тюрьмах, кто-то преподает в воскресной школе для детей, знаете, кто-то еще какими-то служениями занимается, но вообще много разных служений, где человек себя просто находит, кто-то начинает петь, стихи рассказывать.
Юра, я понимаю так, что сейчас мы с тобой одновременно обращаемся и к тем, кто сидит, мы им пытаемся показать путь, открыть глаза, да, где истинный путь и выход, и мы обращаемся сейчас к верующим, которые тоже нас могут слышать.
Да-да-да, обязательно, что сегодня церковь, она должна трудиться, она должна ходить туда, кто-то ведет переписку. Кто-то жертвует деньги, это же тоже труд, кто-то молится за это. Христос сказал такие слова в Евангелии: «В темнице был, и вы посетили меня». И вот, да, и когда мы идем, мы исполняем слова Иисуса Христа. Мы идем.
Ну, потому что он на самом деле не о себе говорит.
Он не о себе говорил. Он говорил,
говорит,
о тех людях.
Был, некто был в темнице.
Некто, да, был, да. Но он говорил о тех, кто нуждается в нем там. Вот и мы знаем, что узник Павел, о котором я уже вспоминал, который сидел за проповедь Евангелия. Знаете, когда были гонения на Церковь Божию во времена коммунистов, и верующих сажали в тюрьму, то многие верующие, они сидели там, и они свою жизнью показывали Иисуса Христа, они проповедовали. Сейчас у нас свобода, сейчас никого не сажают, сейчас свободно можно проповедовать об Иисусе Христе, но немногие туда идут. И вот сегодня Иисус желает, чтобы мы сегодня пошли, чтобы мы этих людей не забыли, пока есть эта свобода, пока есть это время благоприятное. И церковь должна пойти. Если мы не пойдем туда, то, знаете, эти люди освободятся и будут нас грабить. Многие думают, что в тюрьме находятся рецидивисты. А я считаю, что и в церкви тоже есть много рецидивистов, которые сидят на скамейках по 25 лет, и их не сгонишь со своего места, не сгонишь на служение, еще куда-то не сгонишь.
Уютно, вот, да?
Да, уютно,
Божьим,
хорошо,
уютно,
комфортно.
Мягко, тепло.
Да, они спаслись, и они не думают о других. И вот сегодня, да, нужно делать это дело, и Господь желает, чтобы церковь Его, она сегодня трудилась, она была труженицей. Возможно, это последнее время, последнее благоприятное время, когда мы трудимся и совершаем это дело. И вот эта замечательная встреча с Гаврилкой Геннадием Николаевичем, он сказал: приезжайте еще, видя этот труд, он был тоже вдохновлен, он взял у нас проповеди, взял песни у нас, взял диски, фильмы. Мы видим, что Бог и там действует. Он говорит, что и нам тоже, начальствующим, нужно это. Потом мы были в Хабаровске, и с Хабаровска мы поехали в Биробиджан, это еврейская автономная республика. И вы знаете, что там тоже верующие трудятся. Там тоже мы были на колонии поселения и на малолетней колонии. И вот знаете, что я отметил? На малолетнюю колонию ходят две верующих сестры. Одна молодая, ей где-то 27, ну, до 30 лет. А вторая сестра, она уже в возрасте, она для них как мама. Ей уже 65 лет. И ребята вообще каждый раз ждут этих двух женщин. У них там происходят хорошие беседы. Ребята уже там, на этой колонии, многие христианские песни знают наизусть. Та молодая сестра, она играет под гитару, и ребята, все, кто приходит, все поют. Я когда был в этой колонии, мы там совершали служение с братьями, мы видели, что и здесь тоже дело делается. Эти две женщины, они ходят.
Казалось бы, да, женщина в тюрьму. А ведь женская рука, женское присутствие – это что-то уютное, это что-то домашнее, что-то необходимое, да, для подростка.
Да, для этих ребят это просто, ну, необходимо. Они нуждаются в своих матерях. Вот эти женщины заменяют им. И мы были на туберкулезной зоне. Это город Свободный под Благовещенском, где-то километров 150 от Благовещенска. Там община такая, она крепкая община из 15 человек. Эту общину в зоне все знают. Они проповедуют об Иисусе Христе, они показывают фильмы, потому что это зона для туберкулезно больных. Когда мы туда пришли и зашли в комнату молитвы, было очень много братьев. Братья обрадовались и сказали: «Мы молились». Мы молились, и сегодня, говорит, вы здесь. Потом собрали полный клуб, и снова звучала проповедь Евангелия, снова было свидетельство. Люди слышали о пути спасения.
Юра, я слушаю тебя. Ты удивительное веришь в великое. Не так, что вот одна душа спаслась, две. Ты рассказываешь о полных клубах, ты рассказываешь о том, что подростки слушают. В то самое время, как я часто от наших гостей слышала, что подростки циничные, угрюмые,
циничные, да.
Они все отвергают. Но ты удивительно рассказываешь о том, что эти твердыни пробиваемы.
Когда мы были в Уссурийске на малолетней колонии, и мы туда зашли, с нами был брат такой, Анатолий Лардыгин, он играет на гитаре. Они его увидели, а он уже тоже в возрасте, ему уже под 50 лет, они увидели с гитарой, и они ему сказали: «Что, отец, Рамштайн приехал играть?» То есть вот так они, с насмешкой. А меня увидели и сказали: «О, ботаник что-то приехал нам рассказывать». И когда шло служение, и я стал рассказывать о своей жизни, что было в моей жизни, каким я был преступником, как я употреблял наркотики, как я совершал преступления, и какой Бог в моей жизни произвел чудо, они стали по-другому на нас смотреть. Они по-другому нас стали воспринимать. Они увидели, что мы не просто пришли сюда, но мы знаем этих людей, которые там находятся.
Подростки нуждаются не только в наставлении, не только в обличении, да, чтобы их просто ругали,
да,
наставляли, а они хотят видеть действия.
Да, они должны видеть жизнь. Знаете, вообще, ну, заключенные, они по своей природе, они все психологи. Когда человек попадает в места лишения свободы, он там учится не говорить лишнего, он там учится видеть других людей, он там учится видеть и распознавать истину. Он знает, когда люди приходят со свободы и что-то приносят, ну, проводят какие-то мероприятия, они легко знают людей, кто чего пришел, кто какие цели преследует, и заключенные легко узнают, кто приходит с истиной и с правдой и приносит жизнь, а кто приходит, возможно, им платят или еще что-то. Таких людей невозможно обмануть. Я сам, когда отбывал наказание, и к нам приходили верующие, и когда мне сказали, там пришли верующие, а для меня всегда верующий это был человек в рясе с большим крестом, и я пришел и смотрю, там женщина, мужчины какие-то в костюмах, там с гитарой. Я уже был верующий, возрожденный человек, знал, что я иду в Царствие Божие, я взял с собой Библию и пошел к ним туда на служение. И я стал смотреть, вот что интересно, они к нам, к больным, сюда пришли, может быть, их администрация послала, какую-то цель преследует, может быть, им кто-то денег больших платит, что они к нам сюда, ну, к больным пришли, может быть, еще что-то. И я анализировал, я их проверял, и один верующий рассказал свидетельство, он тоже сидел в тюрьме, я думаю, ничего себе, надо же, тоже сидел. А потом один брат, он диакон церкви, он сказал: «Я вот диакон церкви, хочу поделиться Словом Божьим». И когда он говорил проповедь, он прочитал, говорит: «Вот, прочитаем Евангелие от Луки, такая-то глава, такой-то стих». И я тоже открыл Библию, она у меня была, стал его сверять. И я увидел, что ничего такого он не сказал, чтобы противоречило моему разуму. Я думал, ну хорошо, сейчас они будут молиться, и я их на молитве поймаю. Я их точно, ну, выведу на чистую воду. И когда они стали молиться, я увидел, что они молятся так же, как и я. Ничего такого они не говорят. Я понял, что эти люди искренние. Сюда к нам они пришли с любовью, и самое главное, они сказали, что Бог любит нас. И мы пришли сегодня вам показать эту любовь. И я увидел в них эту Божью любовь. Через них Бог действовал. И когда мы приходим, и Бог нас ведет, и они видят это. И когда мы говорим, что Бог вас любит, и они видят, что на самом деле Бог их любит. И мое обращение ко всем, кто сейчас слушает меня, ко всем заключенным. Друзья, Бог вас любит. Бог желает, чтобы на этом пути вы остановились, вы задумались, вы обратились к Богу, вы посмотрели на Него, на того, кто распят на кресте за наши грехи, кто воскрес на третий день. И Он воистину воскрес ради каждого из нас, ради каждого, кто сейчас находится в заключении. Он воскрес для нашей жизни, чтобы там наша жизнь изменилась, и мы освободились другими людьми, полезными для этого общества.
И мы хотим сказать, что выход есть, и выбор за вами.
Да, выход есть, и выбор всегда, он остается за вами. Сегодня мы предлагаем вам этот выход, мы предлагаем вам этот выбор. Сегодня тому свидетель я, он по сей день не оставил меня и помогает, и также желает помогать и вам. Пусть Господь вас благословит.
Юра, спасибо большое, а я напоминаю, что в эфире была программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова, и наш сегодня гость Омельченко Юрий. Он из Московской церкви на Лосинке. Это особая церковь, которая занимается тюремным служением. Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Иисус, тебя возносим. Ты царь царей и Бог всех богов. Поет земля.